Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 сентября. Сейчас 15 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Наш гость сегодня бывший вице-президент России и доктор экономических наук Александр Рудской. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пиджак в пиджаке. Телефон прямого эфира 73-73-94-8. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру. Можно писать через твиттер пользователю «Говорит МСК». Александр Владимирович, вот вы чего ждете сегодня от Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций?
Я не только сегодня жду, я давно уже жду, когда ООН начнет работать в соответствии с своим уставом. И, разумеется, и Совет Безопасности ООН тоже начнет работать в соответствии с своим уставом. Если мы посмотрим устав ООН и оценим сегодняшние действия Организации Объединенных Наций, то, по крайней мере, будет просто вызвано, знаете, такое глубокое удивление. А что, собственно, вообще происходит и зачем эта организация нужна, если сегодня весь Ближний Восток, по сути дела, залит кровью, если сотни тысяч беженцев в Европу, если разнузданно себя ведут некоторые государства, да, вплоть до наглого поведения. Где Организация Объединенных Наций, для чего она создавалась? Она создавалась для того, чтобы на земле был мир и правопорядок, отвечающий международным законам, международным стандартам, международным правилам. Но на все это не обращают внимания. Те же Соединенные Штаты Америки, Катар, из себя ничего не представляющее государство, по сути дела, разжигатель войны на Ближнем Востоке. Поведение Саудовской Аравии совершенно непонятно. Ну и много таких вопросов. Ведь если тогда, допустим, 5 лет назад мы могли на пальцах пересчитать террористические организации, то сейчас на это потребуется, ну, минимум полчаса перечислить эти все террористические организации.
Ну, вот вы говорите, полчаса надо, чтобы перечислять, но сейчас-то все в основном говорят об одной организации, объявленной в России террористической организацией Исламского государства.
Да.
Но это главное, вот главная опасность?
Но это главное зло. Вы знаете, вчера у Соловьева мы обсуждали эту тему, и я задал вопрос всем присутствующим. А давайте сначала ответим на вопрос, а кто создал это зло? Ведь в 2001 году, никто не забыл, 11 сентября, авиационная атака по зданиям, где находились бизнес-центры и все прочее в Соединенных Штатах Америки. После этого, по инициативе, опять же, Владимира Владимировича Путина, была создана совместная коалиция Соединенных Штатов и России по борьбе с терроризмом. Кто развалил эту коалицию? Соединенные Штаты. Почему? А потому что в 2009 году с приходом Обамы, правда, у него программы были такие пацифистские, да, миролюбивые, началась арабская весна. Ну, так ее назвали почему-то. Весна — это обычно обновление, да, пробуждение природы, но никакого обновления и пробуждения не произошло. Потекли реки крови.
Ну вот смотрите, Александр Владимирович, вы же не будете отрицать при всем при том, что Организация Объединенных Наций не только действует, но и продолжает голосовать, и американцы получают большинство.
Ну, вы понимаете,
это же тоже требует объяснения.
Вы знаете, по этому поводу очень хорошо сказал Бисмарк, что маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие как бандиты. Ну, это высказывание Бисмарка. Вот к бандитам я Россию не отношу. Почему? Потому что я не знаю.
Но есть какой-то третий вид тогда по Бисмарку.
Да, понимаете, есть и третий. То есть нечто такое среднего рода, да? Вот меня удивляет вот это равнодушие людей, да, руководителей государств к отношению того, что происходит. Ну, давайте возьмем тот же Афганистан, да? Вот на сегодняшний день 7,5 миллионов человек не имеют доступа к продовольствию, то есть голодают. Представляете? Полтора миллиона человек живут за чертой бедности и нищеты. Вот что этим людям делать? Куда им деваться?
Так и в других странах есть люди, которые голодают.
Да, давайте посмотрим дальше. Ну, такого количества нет. Давайте посмотрим дальше. Ливия, да? Я тоже задал вопрос. Вот если бы сегодня был Каддафи, да, а это было государство на севере Африки, где был самый высокий уровень жизни. Были бы сегодня оттуда беженцы, если был бы Каддафи? Нет, мне все говорят. Хорошо. Давайте дадим вопросом Хусейн. Если бы сегодня Хусейн руководил Ираком, были бы оттуда беженцы? Мне говорят, нет. Понимаете? Естественно, в этой связи возникает, да, Сирия, да. Если бы не было нападок на Асада, вот. А мы потом, наверное, с вами поговорим, что же там, собственно говоря, происходит. Да тоже бы оттуда беженцев не было, 276, понимаете?
Я понимаю, 276 пишет, но уже возвращаясь на территорию Российской Федерации, точнее, к тому, что делает Российская Федерация, вы вспомнили про Афганистан. Сирия не может стать не Афганистаном для России,
ну,
а Вьетнамом для США.
Ну, вы знаете, давайте так посмотрим на эту тему. Во-первых, опять предложение о создании коалиции, получившей право на применение силы от Совета Безопасности ООН. Это инициатива Владимира Владимировича Путина. Он второй раз, так сказать, выступает с инициативой. Но в эту коалицию необходимо включить все заинтересованные государства, где вот это все происходит. Я вчера говорил, до тех пор, пока будет гореть костер в Сирии, борьба с ИГИЛ, это, ну, просто бессмысленно. Просто бессмысленно. И вот эта идея, преследуемая Соединенными Штатами и европейскими партнерами Соединенных Штатов, сместить Асада, значит, вернуть страну в хаос. То есть повторить, по сути дела, Ливию. Сегодня в Ливии нет государственных структур. Оттуда только поток беженцев и междоусобная борьба между шиитами и суннитами. Да? Кстати, и забываем мы про это. Говорим о ИГИЛ и все прочее. Но надо напомнить о Суэцкой дуге, которую пропагандирует Катар. Она должна проходить через север Африки, через Египет, в Палестину, Сирию и так далее, и так далее. Но раз Суэцкая дуга, а где тогда шииты? Вот уже, так сказать, нагнетается ситуация, когда столкнутся лбами два религиозных течения. А кроме этого еще есть и салафиты, которых называют кфярами, да, кфирами, вернее, предателями. И вот это все не случайно.
Нет, но в любом случае, если даже говорить о шиитах и суннитах, то тогда мы говорим о том, что вот эти вот сторонние наблюдатели, возможные участники этого конфликта, одни поддерживают одних, другие других.
Ну, вот давайте посмотрим, я даже выписку сделал, вот, что вот сегодня в Сирии происходит. Вот смотрите, есть ИГИЛ, да? Вот ИГИЛ против ИГИЛа одновременно...
Мы должны действует. Сказать, запрещенная в России, да, террористическая организация.
Одновременно действуют правительственные войска Асада, курдские формирования и сирийская вооруженная оппозиция. Одновременно. Но тут же армия и различные формирования оппозиции тоже воюют друг с другом. Да? Часть отрядов оппозиции не представляет единую силу и периодически переходит то на сторону ИГИЛа, то на сторону Ан-Нусры, да? А если посмотреть, что же происходит между ИГИЛом и Нусрой, мы увидим, они также воюют против друг друга.
Представляете, а что это такое?
Вот образно представьте себе, это костер. Это костер, от которого страдают совершенно невинные люди. Но если мы опять же посмотрим на лидеров этих террористических организаций, то вывод можно один сделать, даже без суда. Это бандиты.
Но что происходит между этими террористами и режимом Асада? Вот говорят, что они практически сейчас не находятся в процессе соприкосновения. То есть они, по сути, не конфликтуют.
Кто?
Режим Асада и люди из Исламского государства, запрещенного в России, как террористическая организация.
Это как не конфликтует? Ну, о чем вы говорите? Ну, во-первых, давайте по порядку. Асад – это легитимный глава государства. Никто его не переизбирал, никто не...
Но он же не контролирует всю территорию
Сирии. Дальше. Вооруженные силы – это государственная структура, которая в первую очередь защищает интересы государства. ИГИЛ, он не имеет государственности, это сброд, понимаете? Если государство с государством может разговаривать дипломатическим...
Но действует ли ИГИЛ на тех территориях, которые контролируют Асад?
А там каша, понимаете? Я же вам не зря привел пример, что с ИГИЛом воюют и курды, и сирийская вооруженная оппозиция, и правительственные войска. Потом вот эти вот отряды, я имею в виду оппозиционные, переходят на сторону ИГИЛа. Потом от ИГИЛа переходят в Ан-Нусру. И в конечном итоге вот эта каша, это называется костер. И в этой ситуации ни в коем нельзя случае идти на поводу Соединенных Штатов и некоторых европейских государств в плане того, что вот надо в первую очередь сместить с должности Асада, а потом уже начинать бороться с ИГИЛом. Да нет, надо сначала загасить этот костер, вот этот костер,
надо договориться.
Да, дать возможность людям, не надо вмешиваться во внутреннюю политику чужого государства, определиться, нужен Асад, не нужен Асад, избирать его, переизбирать, отстранять или не отстранять. То есть надо создать мирную обстановку в регионе. Дальше. Вот все говорят, что делать с беженцами? Да все очень просто. Надо восстановить экономику этих государств, которую разрушили Соединенные Штаты Америки и блок НАТО. Они же бомбили.
Да очень просто, надо восстановить экономику. Да, то есть залить их денег им дать или что?
Нет, не денег.
Надо, она же не восстановится завтра.
Нет, во-первых, надо восстановить государственность, это раз. Провести демократические выборы, это два. Помочь восстановить экономику и социальную сферу. Если это не сделать, этот поток беженцев, он будет дальше, дальше, дальше. И в конечном итоге Европа, в кавычках, что хотела, то и получила. С подачи Соединенных Штатов Америки. Политическую и экономическую нестабильность. Сейчас, если там в Европе будут выборы, к власти придут правые, которых боятся Соединенные Штаты. То есть они сами своими руками. Вы понимаете, когда человек играет в шахматы, а если очень хорошо играет, то он продумает следующее, на 5, 6, 10 шагов вперед.
Ход. Вот придут правые в Европе.
А вот создает впечатление, что Обама вообще не соображает или никогда не играл в шахматы. Понимаете? То есть логика мышления несколько заторможена.
Тогда вы говорите, что тяжело было, что и Олланд не играл
понимаете,
в шахматы, и Меркель.
Понимаете, что получается, что просчитать нельзя было, что будет дальше, после того, когда уничтожат государственность на Ближнем Востоке, ну, ряда государств. Куда людям деваться?
Нет, просто понимаете, когда, допустим, вот вы играли в шахматы, а Обама, Олланд, Меркель, они все не играли.
Вопрос возникает. Создается впечатление такое, понимаете?
Давайте наши слушатели...
Вот если сравнить нашего президента, да, вот с названными президентами, то, видимо, то, что Владимир Владимирович служил в спецслужбах, в разведке, да, у него логика мышления очень развита. Он просчитывает эту ситуацию. Вот о том, что произойдет, наш президент говорил еще в 2009 году.
Так вот, наши слушатели пишут, 692-й, в России 95% суннитов. Возвращает нас опять к противостоянию. Так вот, понравится ли им, с вашей точки зрения, коалиция России с шиитами там?
Я не говорю о том, что Россия должна создавать коалицию с тем или иным движением в исламе. Я говорю о том,
что... Но коалиция с Асадом это не коалиция?
Ну, минуточку. Здесь речь идет сейчас не о вероисповедании и той или иной ветви, да, этого вероисповедания, а речь идет о государственности, понимаете? Что такое государственность? Это, в первую очередь, защита национальных интересов, раз. Второе, мир и порядок на территории и забота о людях. Вот что главное. А вот что касается уже вероисповедания, национальности, вы знаете, вот на данном этапе это второстепенно. Почему? Потому что я уже многим говорил, я по убеждениям интернационалист. Мне все равно, кто какой веры, все равно, кто какой национальности, кто какого цвета. У меня другой критерий. Порядочность. Если человек порядочный, да хоть пускай он будет зеленый и вообще какой-то иноземной, скажем, веры. Но он порядочный человек. И я должен считаться с его мнением. Я должен его уважать. А если мы сейчас будем выяснять, кто сунниты, кто шииты, вот мы еще добавим туда, так сказать, бензинчику в этот костер.
Но если мы будем не учитывать этого вопроса, вот 276 пишет, не может ли возникнуть на Ближнем Востоке, к примеру, противостояние между двумя антиисламистскими коалициями?
А это
с одной стороны американцы, с другой стороны русские.
Это не исключено, это не исключено. Почему? Посмотрите, вот Катар, да, например, ничего из себя не представляющее абсолютно, вот, скажем, государственное образование, да. Кстати, руководитель сегодняшнего Катара сместил сверх своего отца, это уже о чем-то говорит, да. А, так сказать,
это устройство государственное.
Ну да, такое. Да, что-то о чем-то говорит, когда сын убирает отца от власти, да. Так вот, оно провоцирует сегодня. И неужели, возвращаясь к ООН, Организация Объединенных Наций не может успокоить вот эту болонку, понимаете? Что так себя вести нельзя. Почему? Потому что, ну, мнение, пожалуйста, высказывайте, но спонсировать и финансировать террористические организации, А это всем известно и доказано.
Но понимаете? Это доказано?
Конечно, доказано.
Но почему тогда большинство в Организации Объединенных Наций не видят этих доказательств?
А я вот вам про это и говорю. Вот в самом начале мы с вами говорили. Меня лично удивляет уже не первый год позиция Организации Объединенных Наций в плане, так сказать, деятельности в соответствии со своим уставом.
Про большинство и меньшинство 311 пишет. Почему так получается, что Россия всегда... Это его формулировка.
Да.
Почему так получается, что Россия всегда поддерживает маргинальных лидеров?
А в чем... А в чем маргинальность Асада? Я, например, не вижу. Это интеллигентный человек.
Нет, но большинство в той же Организации Объединенных Наций выступало против него.
Да, по образованию врач. Вот, очень корректный человек, последовательный. А вот это все то, что сегодня произошло в Сирии, это искусственно созданная ситуация, спровоцированная тем же Катаром, понимаете?
Но если Организация Объединенных Наций не хочет этого видеть...
Тот же Катар, как ни странно, сверх Каддафи. Это тоже доказано, понимаете? И финансирование, это ж легко отследить, откуда происходит финансирование.
Но если большинство вот там не видит, подождите, Александр Владимирович, если большинство там не видит, как, вот, допустим, ну, Путин сегодня выступит, попытается еще раз обратить на это внимание, к примеру, а они опять не увидят, и что, зачем?
Ну, вы знаете, дело в том, что это же не значит, что просто ничего не делать и не обращать внимание на то, что происходит. Ну, многие забыли чеченскую бойню. И забыли, кто там был главный инструктора. И забыли, откуда шло финансирование этой бойни. Я имею в виду с той стороны. Поэтому, хотим мы или не хотим, Соединенные Штаты находятся там, на острове у себя, да? А ИГИЛ, вот он рядом с нашими границами. И, кстати, из нашей страны где-то около 2-3 тысяч, разные цифры есть, бойцы этого ИГИЛа. Мы что, хотим, чтобы они вернулись сюда? Я лично хочу, чтобы они там остались навсегда.
Но в любом случае попытка так или иначе решать эту проблему, она ведь приведет к тому, что больше наших людей будут в этом задействованы.
Ну,
давай... И они будут возвращаться потом.
Вы понимаете, вот вспомните 90-е годы, что пытались сделать из нашей страны. Я имею в виду приватизацию, я имею в виду экономические реформы, я имею в виду уничтожение военно-промышленного комплекса, уничтожение вооруженных сил. Была попытка сделать из России подстилку. Единственное правильное решение Бориса Николаевича Ельцина – уйти в отставку и вместо себя оставить порядочного и последовательного человека, который не только любит родину, но и верно ей готов служить. И вот можно по-разному относиться к нашему президенту, но я вам скажу, то, что он сделал, остановил парад суверенитетов, а следом за Советским Союзом должна была по программе Центрального разведуправления развалиться и Россия, парад суверенитетов именно к этому бы привел, рассчитался с внешними долгами, а в 98-м году был дефолт, помните, да, неспособной страны платить по своим долгам, и потихоньку-потихоньку остановил обороноспособность страны. Если бы он это бы не сделал... С нами бы вообще бы никто не разговаривал. Слушайте, с нами бы вообще бы никто не считался.
А вот это то, что курс рубля... А курс рубля в два раза, а люди в два раза беднее.
А сегодня с нами начинают считаться. Что касается курса рубля, я могу повториться. В 1992 году, я вот лично недопонимаю. Я недавно вот на Максе встретился с Владимиром Владимировичем, и Владимир Владимирович мне пообещал, так сказать, встретиться с ним и пообщаться, да? В 92-м году я предлагал механизм, будучи вице-президентом, механизм конвертации рубля. Когда рубль конвертируемый, вот таких бы перекосов бы не было. Это любому, понятно, мало-мальски грамотному экономисту. Каким образом? Открываются биржи торговли нашей денежной единицы, Швейцарии, Австрии, Германии, не имеет значения. И те, кто у нас покупает сырьевые ресурсы, а тем более энергоресурсы, покупает сначала рубль, и мы продаем за рубль. Рубль автоматически становится конвертируемым. Ну, а теперь себе так отвлечемся, потому что не все экономисты, и представим себе такую картину. Вы купили энное количество рублей, ну, сотни миллиардов для закупки газа или нефти. Вы дадите, чтобы рубль опустился ниже плинтуса? Конечно, не дадите. Конечно, не дадите, потому что вам это невыгодно. А сегодня наш рубль просто привязан к баррелю. И, соответственно, вот эти скачки... А мы в единой, так сказать, сегодня денежной системе мировой приводит к тому, что рубль вот скатился до такого уровня.
Но это же произошло сейчас при существующей власти.
Ну да, поэтому я думаю, об этом еще Медведев, тогда он избрался президентом Российской Федерации в 2008 году, да, говорил, что мы откроем такие биржи. Ну, уже 15-й год почему-то не открывают. Ну, много есть таких вопросов, понимаете, может быть, мы с вами в какой-то теме просто не в курсе, потому что не всю мы информацию получаем моим решением администрации, президента, правительства, но я думаю, все равно мы к этому придем. Почему? Потому что, ну, надо уважать. Если мы уважаем свою страну, то надо уважать и национальную денежную единицу.
Если учитывать логику предыдущих событий, должно быть сделано и это.
Конечно.
Хорошо, вернемся к Генеральной Ассамблее ООН. Вот сегодня Путин выступает там, и многие возлагают на это большие надежды. Но вот один из наших слушателей, например, фактически ведь это выступление могут просто продинамить, пишет 596.
Да нет, вы знаете, просто продинамить не получится. Да, некоторые страны, особенно сателлиты Соединенных Штатов Америки, конечно.
Но мы же уже начали выходить
конечно,
из зала,
будут, да,
когда...
конечно, будут динамить. Но ведь посмотрите, госсекретарь поменял, так сказать, ракурс, да, высказывание мнений в отношении Ближнего Востока. Почему? Отвечаю. А потому что он видит, что России все-таки удастся создать коалицию. Удастся создать коалицию. И если вот эта зараза, которая сегодня расползается потихоньку по земному шару, вы думаете, нет представителей ИГИЛ уже в Европе? Есть. Они уже там. Сделать паспорт тому или иному человеку, и чтобы он попал с потоком беженцев в Европу, никаких проблем.
Уже фотографии даже
распространяются. Да, понимаете, да, никаких проблем. Так вот, надо остановить это и немедленно, и глубоко, да, и слава Богу, вернее, да, Соединенные Штаты начинают это понимать. Начинают понимать. Потому что, помните, я в самом начале говорил, а кто создал это зло?
Ну, это же ваше предположение, что они создавали это зло.
Нет, а какое мое предположение? Мы все знаем, кто это делает. Это все называется «Арабская весна». Мы знаем, кто бомбил Ливию, мы знаем, кто бомбил под видом то, что это коалиция, да, Сирию. Ведь, опять же, смотрите, созданная коалиция, в которую входит Турция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, да, а получили они разрешение на эти действия, мандат от Совета Безопасности ООН? Нет.
Но все-таки, понимаете, вот они начали понимать, говорите. Но сегодняшнее выступление, оно должно их продвинуть в этом понимании.
Конечно.
Так вот, это должно быть какое выступление? Ну вот, Евгений вообще формулирует совершенно очевидным образом. А где ботинок Хрущева?
Да нет.
Так тоже можно выступать?
Нет, это не надо делать. Мы же не в то время живем. Вы знаете, когда говорят, что Россия видит в Соединенных Штатах Америки однозначно своего врага, это неправильно. Надо находить общий язык. Ведь, понимаете, дело в том, что страны, обладающие ядерным оружием, не могут себя вести таким образом, жестко выстраивая противостояние. Найдется идиот, который нажмет кнопку. Ну, это, знаете, как сегодня молодежь говорят, это понты, понимаете, это и не более того. Поэтому надо находить общий язык, Ну, и слава богу, что вот в сегодняшней ситуации нестабильности инициатором, по сути дела, везде, где бы ни возникала нестабильность, остановить эту нестабильность, дать возможность людям самим разобраться, выступает Россия. То есть Россия обретает тот уровень, на котором она должна быть, понимаете, по определению. По самому определению, наша страна не может быть подстилкой, да, и не может жить под лекалы какой-либо другой страны. Мы самостоятельное государство, самодостаточное. У нас есть все свое, нам ничего чужого не надо. А вот это все, что происходит на Ближнем Востоке, это бойня, спонсируемая нефтяными компаниями. Вот сегодня ИГИЛ захватывает те или иные нефтеносные районы и продает эту нефть, и за счет этого воюет. А что, нефть воздушными шарами вывозится оттуда? Нет. А вы что думаете, мировые разведки не знают транспортный путь этой нефти? Знают. Так это же надо останавливать.
Юрий пишет, что сейчас уже никто не обращает внимания на ядерное оружие, а страны получают уважение исключительно за сильную экономику. И вот потому, как пишет Юрий, Китай смекнул это и не выеживается.
Ну и бывает такое. Но дело в том, что я напомню вот нашим радиослушателям, а я отвечаю за свои слова. Я знаю, в каком состоянии Владимир Владимирович принял страну. Да и вы все знаете. 98-й год. Дефолт. выйти из состояния способности платить за свои долги, да, за такой короткий промежуток времени погасить все свои долговые обязательства, ну, я вам скажу, надо быть гениальным человеком.
А цена на нефть?
А цена на нефть от нас не зависит. Это конъюнктура рынка, понимаете?
Ну, так, может, она не зависит. Просто удачное время было.
Вот. Ну да, отчасти было удачным. Ну, я вам скажу, конечно, есть и вопрос, каким образом использовался резервный фонд, да? И почему вложили мы деньги в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки? Ну, это тема другого разговора.
Александр Рудской сегодня в программе «Пиджаки», бывший вице-президент России, доктор экономических наук. Сейчас 15 часов 30 минут на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Александр Рудской, бывший вице-президент России, доктор экономических наук. Это прямой эфир. Телефон работает. Можно через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Вот смотрите, мы следим за новостями, и вот в течение уже нашей беседы пришло сообщение, что три российских авиакомпании получили уведомление о запрете полетов на Украину. Уже известно, что Россия собирается как-то, ну еще думает как, но зеркально отвечать. С вашей точки зрения, а правильно отвечать в этих условиях?
А что делать, предлагаете?
Ну, а если самолеты не будут летать, тогда люди не будут летать из страны в страну.
Ну, если нам запретили туда нашим авиационным компаниям летать и обслуживать пассажиров, то что мы должны сделать? Поцеловать за это Украину, что ли? Да нет. Вы знаете, многие журналисты это назвали выстрелом себе в ногу, да? Ну, если окончательно руководство Украины сходит с ума, ну, кто от этого?
Люди.
Мы что, виноваты, что ли? Вы знаете, они создают прецедент самоуничтожения власти, я имею в виду. Вот сейчас вот перекрыли дорогу на Крым, да, видели, потоки машин стоят с продуктами, которые портятся. Тем самым наносят удар своим малому и среднему бизнесу. А это продукты произведены, затраченные деньги, то есть люди попадают, ну, в ситуацию, когда прогорает их бизнес, да. Дальше запрещают сейчас воздушное движение. Ну, сейчас пускай еще отменят железнодорожное движение. Я думаю, чем больше они вот этих шагов сделают, тем быстрее им люди объяснят, что все уже хватит.
То есть это даже к лучшему?
Конечно.
Получается.
Конечно.
Тогда вы знаете, кто такой Владимир Тараненко?
Да, у меня был такой Владимир Тараненко.
Вот он сейчас наш, судя по всему, слушает. Вот вы бы и стали первым президентом России, пишет Владимир Тараненко.
Ну, это его
через
мнение.
Сайт говоритмосква.ру. Так, экономики нет, страна большая и малонаселенная. Может снять за розовые очки и признать правду, ведь уважают сильных. Мы-то на что в этих условиях претендуем, пишет 85-й.
Ну, вы знаете, вот я не знаю, кто как относится к философу Ницше, да. У него есть тоже высказывание, что уважение однозначно может быть только к сильному. К слабому сострадание, и то не всегда. Ну, я думаю, опровергнуть эту мысль просто не представляется возможным. Действительно, если сильное государство, сильный человек, к нему будут все относиться уважительно. И уже другой вопрос, как этот человек или как это государство будет использовать свою силу. Да? Действительно парадоксально все это выглядит. Вот смотрите, 2% населения земного шара – это Россия. А мировых запасов природных ресурсов 38%. Ну и теперь между этим надо посмотреть на материальное положение, условия жизни россиян. Естественно, возникает вопрос, почему? Я могу дать ответ. Почему? Потому что либеральная модель рыночной экономики для России не подходит.
В этом какая другая?
Да, я думаю, в этом все убедились. Почему? Потому что, ну, жить по синусоиде, да, все время то сначала валимся в кризис, потом антикризисные меры, выползли оттуда, потом опять валились в кризис.
В советское время то же самое же,
да,
было.
Да, понимаете, самая идеальная модель – это сочетание рынка с государственным управлением.
Но это где-то работает?
Это кейнсианская модель. Ну, конечно, работает даже Германия, шведы. Финны, пожалуйста. То есть государство
так
не должно...
Мы финны с, с жителями Германии.
Понимаете, нельзя самоустраняться. Государству нельзя самоустраняться от экономических процессов. Любой процесс, физический, химический, политический, требует управления, если мы задаемся какой-то определенной целью. Согласитесь с этим, да? Угу. Если не управлять этим процессом, любым, он может закосить в ту сторону, куда мы даже и не предполагаем. Поэтому первое по порядку, например, чтобы таких перекосов не было по соотношению доллара-евро к рублю, должен быть валютный контроль. И этот контроль должно осуществлять государство, а не спекулянты.
И так работает в Германии и в Швеции.
Ну, конечно. И там не спекулянты регулируют рынок, валютный рынок. Дальше, второе. Хотим мы или не хотим, любые формы экономических отношений требуют чего? Планирования, если мы хотим достичь какой-то определенной цели. Первое, что сделал Гайдар и его команда, уничтожили Госплан. Вместо того, чтобы Госплан реформировать и перевести его на рельсы рыночных отношений, его взяли, просто уничтожили.
В Германии и Швеции Госплан, понимаете? Есть.
Конечно, есть план. А как же вы думаете, как можно планировать развитие страны, развитие экономики страны, не имея планирующих органов? Дальше. Система управления и контроль. Да? Ну, если отсутствует система управления, мы работаем в ручном режиме. Вот я сегодня занимаюсь автоматизацией системы управления в субъектах федерации. Вы знаете, не все на ура это воспринимают. Почему? Потому что такое понятие «рабочий стол», куда стекается вся информация, социальная сфера, дальше работа подрядных организаций, субподрядных организаций, использование средств дольщиков, я имею в виду коммерческое строительство жилья. Ну, знаете, немного желающих свести это все в автоматизированную систему и иметь ежесекундную информацию, что происходит в этом вопросе. Почему? А потому что тогда неудобно воровать. Понимаете? Тогда неудобно-то воровать, так далеко проконтролировать. Поэтому, когда
Юрий вам пишет, ну, расскажите, сколько немецкое государство планирует построить автомобилей BMW?
Да ну, нет, где это написано? Да не об этом речь идет. Речь не идет, а сколько надо выпустить или спланировать бутылок кефира. Речь идет о экономической политике государства и планировании этой экономической политики. Вот возьмем даже тоже ценообразование. Ну, давайте посмотрим, каким образом у нас осуществляется ценообразование, да? Есть производитель сырья, есть переработчик этого сырья, между ними посредник обязательно, а как же, да? Дальше переработчик этого сырья.
Мне не очень понятно, почему.
Оптовая реализация. Сейчас. Ну, такая мы страна, это либерализм, да? Между производителем продукта и оптовой реализацией опять посредник. Так. Потом между оптовой реализацией и розницей опять посредник. Конечно. И все это скатывается, все же посредники не альтруисты, нет, они все извлекают прибыль.
А в либеральных странах-то, да? Там везде посредники.
Нет, конечно, но у нас до такой степени развита эта система, что ее давно уже надо останавливать.
А как?
И вот сегодня идут дискуссии о агропромышленном комплексе. Я вот слушаю, вы знаете, у меня создается такое мнение, что глупость — это не отсутствие ума, а это вот такой ум, понимаете? До тех пор, пока это не будет все интегрировано в единую систему, я имею в виду в одно юридическое лицо, от производства сырья до оптовой реализации, ну вот мы будем жить на такой перекосяк. Смотрите, торговые сети что заявляют? Что рентабельность у них 3%. Так.
А заявляют сегодня, так.
Да. А на депозите сегодня, ну, в самом, так скажем, на таком банке, ну, возьмем Сбербанк, это где нет депозита там 15-20%, как это в коммерческих банках, 10%. Тогда возникает вопрос. Ну, положите деньги на депозит, там доход 10%. А здесь у вас 3. Вранье чистейшей воды. Понимаете, почему? Потому что государство самоустранилось и не контролирует ценообразование. А те государства, где я об этом говорил, контролируют. Почему? Потому что у нас наценка за счет этих посредников может быть 100, 150, до 200%. А в цивилизованных странах мира, к которым я отношу и Россию, я думаю, все-таки к этому придем, максимально 25%. Есть разница 150, 200 и 25, понимаете? Поэтому самая идеальная модель, я сторонник кейнсианской модели, управляемого рынка. А вот рынок по Смиту, то есть невидимая рука рынка регулирует
спрос. Ну, у нас же управляемая модель.
Ну, как же? Какая она управляемая? Вы знаете, вот я в шутку всегда говорю, либерализм в экономике должен заканчиваться в постели с женой или с любовницей.
Понимаете, да? Это известное ваше высказывание.
Да. Почему? Потому что государство, оно на то и есть государство, чтобы управлять этими процессами. Во имя чего? Во имя развития страны и обеспечения своего народа.
То есть, Марк переспрашивает, то есть вы не видите разницы между ставкой по депозиту и рентабельностью?
Нет, почему? Я вижу разницу, но, опять же, ставка по депозиту, она дает прибыль, правильно? То есть вы разместили деньги, допустим, 1 000 000, и вы получаете 100 000 годовых, правильно? Ничего при этом не делая. Здесь, так сказать, вкладывают деньги в развитие торговой сферы, логистики, обеспечения. И при этом они говорят, вы знаете, вот у нас рентабельность, у нас 3%. Ну, отсюда давайте высчитаем, какая у них прибыль. Ну, это же, ну,
не, чистый... Игорь вам пишет, что невысокая рентабельность при высокой оборачиваемости дает намного более высокий
торговый. Ну, это правильно, но вместе с тем я упрощенно объясняю, чтобы это было понятно бабушке, дедушке,
хорошо, которые не имеют соответствующего образования. Наш слушатель из Германии 285-й подтверждает, что там сельское хозяйство полностью на госплане. А я хотел вас спросить еще вот по поводу 90-х годов. Вы уже вспоминали, вы тогда во власти были, и не только во власти были. Такие были особенные годы в вашей биографии точно. А вы же слышали про этот флешмоб про 90-е годы?
Ну, конечно.
Кто... Это попытка обелить 90-е. Как вы на это смотрите?
Ну, вы знаете, это не надо это делать. Почему? Я сторонник...
Не надо вот... вспоминать 90-е?
Нет, надо. Но надо их вспоминать правдиво. Вот события 93-го года как только не извратили, как только не перевернули. Ну, вот даже и сейчас продолжается это. Вы понимаете, ваши коллеги, журналисты, а я очень миролюбиво отношусь к нашим средствам массовой информации, не понимают, видимо, некоторые из них главного, что вот именно только правда дает правильное осознание произошедшего. Во имя чего? Во имя того, чтобы это не повторялось. Вот это главное. А если правду преподносить для того, чтобы свести с кем-то счеты, это тоже неправильно. Поэтому надо спокойно людям объяснять, что было тогда, почему
хорошее
это...
было.
Да, и было и хорошее, было и плохое, но вместе с тем плохое преобладало. И надо объяснить, почему и в каких целях это все делалось. Ну, например, вот давайте абстрагируемся. Возможно, сегодня в администрации Обамы работа наших офицеров службы внешней разведки. Ну, вот он официально офицер службы внешней разведки и работает в администрации президента Обамы. Мне говорят, Александр, ты что, сумасшедший, что ли? А почему у нас работали штатные сотрудники ЦРУ в правительстве в период так называемых реформ? И что они там делали, и как они дирижировали этими реформаторами, понимаете? Об этом тоже надо рассказывать, это недопустимо.
Но об этом и рассказывают.
Понимаете, это недопустимо. Нет, стали рассказывать после того, как Владимир Владимирович подтвердил, что да, это действительно было так. А до этого ерничали, понимаете? Или та же борьба с коррупцией. Не я же себе должность придумал руководителем межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией и преступностью. Это поручение президента. Кстати, в Конституции РСФСР полномочия вице-президента, одна строчка, выполняет поручение президента. Все.
Ну да. Да? Но подождите, вы так говорите, что в 90-е годы вот аж комиссию надо было заводить, а теперь нет коррупции и преступности.
Нет, есть. Почему? Вот такой уровень сегодняшней коррупции, это благодаря тому, что тогда в 90-е годы ерничали по этому вопросу. Нас посадили в Лефортово, и тут же думаете, что сделали в моем кабинете. Взломали сейфы, и все папки по работе межведомственной комиссии были вынесены и исчезли бесследно. А что там было в этих папках? Ну, я могу эпизоды, например, назвать. В залоговый фонд швейцарский банк отправляется 20 тонн золота. Накладная, подлинник. Прилетает туда, почему-то 15 разгрузили. Ну, 5 усушка, утруска, да, ну, транспортные, да. Вот, понимаете? А за этим же стоят люди. И конкретные фамилии.
Одни грузили, другие выгружали.
Да, понимаете? Или, допустим, приватизация порта Находка за 100 тысяч долларов. Или Бендукидзе покупает Уралмаш за 500 тысяч долларов. Понимаете? Там эти все схемы были.
Так эти фамилии можно называть сейчас?
Понимаете, следствие не проведено.
Александр Рудской с нами сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, вы можете к нам присоединиться. 7373948. Сейчас вот я нашел нужную мышку. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, это Проб.
Прошу.
Александр Владимирович, у меня по международному праву, если позволите. Вот, да. Ну, по поводу заседания ООН. На днях Александр Григорьевич выступал, Лукашенко. Да. И там, конечно, он произнес вообще... как говорится, отповедь сильным мира сего. В этой связи такой вопрос. Я так подозреваю, что они, конечно, посмеялись на его выступление, но вот теперь Владимир Владимирович, он как бы выступит, он что-то скажет. Ведь тоже могут посмеяться. Вопрос в чем? ведь современная система международного права, это, собственно говоря, она существует благодаря тому, что Союз победил, Советский Союз, и потом была Ялта, и был Потсдам, и теперь вот ООН – это наше достижение. И нам ООН надо как-то сохранить как действующий рычаг международных отношений. Но мы видим попытки эту организацию каким-то образом, ну, так сказать, нивелировать ее значение, потому что нас представили какими-то варварами и уродами. Вот русская служба BBC, да, там у вас памятники уродские и все такое. Таким образом, вопрос, соответственно, таким образом нам надо, что мы можем сделать, чтобы сохранить ООН? Потому что ведь попытки делаются, что новая война. Спасибо.
Ну, давайте посмотрим, что делается в этой связи. Значит, хотим или не хотим, но процесс объединения России с азиатскими государствами, создание политической системы, новой политической системы, это имеет действительно живое претворение. Дальше выстраивание отношений с государствами Латинской Америки. Это все направлено на то, чтобы мы, в конце концов, объединились против того, что называется злом. А вот то, что ООН с подачи некоторых государств, которые однозначно стоят на позиции однополярности, ведь все то, что сегодня происходит, это в этом одна причина. Соединенные Штаты после уничтожения Советского Союза никак не согласятся с тем, что Россия ведет свою работу к тому, чтобы восстановить биполярный мир. То есть две точки опоры для оси, на которой крутится земной шар. Соединенным Штатам Америки это невыгодно. Поэтому, поэтому проводится соответствующая работа с теми или иными государствами. Помните, я вам Бисмарка цитировал? Не-не-не,
кто второй полюсом будет при этом?
Россия. Россия.
Россия может потянуть?
А почему не потянет? А почему? А
ну, кто? Говорят, Советский Союз надорвался.
Ну, не надорвался. Почему? Вы мне извините, Советский Союз обеспечил на земле мир. Мир обеспечил на земле. И вот такие выпады, как бомбардировка Югославии. Если был бы Советский Союз, никто бы не рискнул бы бомбить Югославию.
Правильно.
Ну, правильно, если бы был.
Но
я вам скажу, если бы был сегодня Советский Союз, я вам скажу, арабской весны бы тоже не было. Ну, если бы да кабы, да, или как вот некоторые говорят, если бы у бабушки было понятно, что она бы была дедушкой,
для,
да.
Для того, чтобы быть полюсом, да, нужно иметь силу, в том числе экономическую.
А мы идем к этому.
А Китай не полюс, вот спрашивает 552.
Почему? И Китай в том числе
полюс. Но тогда уже третий.
Мы с Китаем тоже нашли общий язык, и это главное сегодня в политической ситуации. И я приветствую всяческие отношения России и Китая. Почему? Мы в конечном итоге, здравые силы, все равно объединятся. Почему? Потому что это дальше не может продолжаться. Не может продолжаться вот это вот кровью, все это заливается. И в конце концов, вот тем государствам, которые выступают сателлитами, помните, баллонкой назвал, не буду повторяться.
Я надеюсь.
Да. Надо, в конце концов, объяснить, что, ребята, не надо хамить-то,
понимаете? Но не может так получиться, что пока мы будем вот это все объяснять, французы уже говорят о том, что нужно лишить или как-то реформировать право вето.
Ну, мало ли чего они говорят, понимаете, мало ли ничего
Но говорят. Но они тоже ведут работу.
Ну, пускай ведут работу. Мы все равно, вот какие бы нам санкции ни вводили, посмотрите, мы становимся выше, 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 потихоньку, но мы уверенно движемся вперед к восстановлению потенциала, подчеркиваю, государства, которое свои действия видит и правильно направляет к биполярному миру. Вот именно однополярный мир показал,
Китай воздерживается
показал
при
всем,
этом.
К чему это все происходит. Ну, китайцы, они по своему определению очень осторожные люди.
Но биполярный мир нельзя построить, когда Китай стоит по отдельности.
Да нет, Китай не по отдельности, это наш союзник. Это наш политический
который
союз.
Который воздерживается.
Нет, ну, пока воздерживается, но в то же время Китай занимает довольно часто нашу позицию в том же Совете Безопасности, так сказать, поддерживая санкции, которые выдвигает Россия.
Так, наблюдающая задает вопрос, наверное, это будет последний вопрос сегодня в программе. На ВПК выделяются сумасшедшие деньги. Вот, так. Вот такая формулировка. Так. Она в основном вроде вся частная, вся прибыль идет в частные карманы, не надо ли ее национализировать? Я не очень понимаю, о какой частной военной промышленности идет речь, но все-таки.
Ну, я тоже не понимаю, почему. Потому что, слава богу, что у нас военно-промышленный комплекс частично там незначительно приватизирован, а основная часть нашего ВПК – это государственные структуры, государственные корпорации. Поэтому и вся эта прибыль идет опять назад государству. И мы выходим на внешние рынки, зарабатывая деньги, продавая в соответствии с международным правом вооружения. Слава богу, что его не приватизировали. А стремление к этому было, кстати.
Давайте еще один вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Очень коротко,
да.
Олег.
Да, товарищ генерал, вот у меня к вам вопрос, кстати, о 93-м году. Вы поставили ГКЧП, вы же были в сговоре вместе с Ельцином, Горбачевым, чтобы сдать советское, защищать родину. А вы сейчас в экономику вдарились. Как это так объяснить? Почему вы на дома правительства расстрел москвичей? 1000 было уничтожено, а не 200 человек.
Ну, о чем я не понимаю, о чем человек говорит, он все перемешал. 91-й, 93-й год. Ну, начнем по порядку. 91-й год.
Но только очень коротко.
Да, очень коротко. Секунд. Вице-президент России на заседании Верховного Совета в присутствии двух президентов СССР и России выступил и обратился к депутатам не ратифицировать Беловежское соглашение. Это раз. Это можно увидеть в видеозаписи и документировано. Второе. Я был ярый противник разрушения Советского Союза. И третье. Я никогда не выступал на стороне того или иного политического деятеля. Я присягал на верность служению Родине, а не какому-то индивидууму. Поэтому в 93-м году я свою позицию объясняю тем, что я не был согласен с проводимыми экономическими реформами, которые привели страну к унизительному состоянию.
Александр Рудской, бывший вице-президент России, доктор экономических наук, был сегодня в программе «Пиджаки». Александр Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.